Среднесуточная температура на 3-4 градуса выше обычной для этих дней ноября, отмечают они. На востоке региона, где сказывается влияние сибирского антициклона, наоборот, будет погода холодная. И в ближайшие дни характер погоды в регионе существенно не изменится. С южными ветрами на запад европейской территории по-прежнему будет поступать среднеземноморское тепло. В Санкт-Петербурге сегодня временами дождь, температура в течение суток от 3 до 5 градусов тепла. В Москве днем облачно, небольшие осадки, условия для гололедицы, наледи, температура до 3, по области до 5 градусов тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утренней программе.
Антивоенный пикет на Пушкинской площади в Москве. Сенсационная концепция московских властей по обеспечению граждан доступным жильем. Выставка французского фотографа Мари Аммар в Музее архитектуры имени Щусева.
В Хельсинки сегодня открывается саммит Россия-ЕС. Наш традиционный утренний вопрос сегодня звучит так. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В Москве на Пушкинской площади прошел очередной антивоенный пикет. На сей раз организации акции протеста посвятили его памяти Галины Старовойтовой. На пикете побывал наш корреспондент Юрий Багров.
Комитет антивоенных действий проводит пикеты на Пушкинской площади уже 7-й год. Каждый четверг люди приходят, чтобы публично осудить военные действия в Чечне. Власти пытаются скрыть правду о боестолкновениях в Северо-Кавказской республике, говорят организаторы митинга. В подтверждение своих слов они раздают прохожим листки с военными сфотками, где указаны потери военнослужащих в Чечне за неделю. В последнее время участники акции протеста стали посвящать пикеты острым проблемам, которые волнуют общество, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Пикет посвящен, так как недавно была годовщина убийства Галины Старовойтовой, это было 20 числа, поэтому было решено посвятить годовщине убийства самой Галины Старовойтовой и одновременно посвятить тем, кто были убиты после этого же. Тем более, что совершенно понятно, что, условно говоря, заказчик один. Это система, ГБшная система, которая сейчас установилась в нашей стране. А уж кто конкретно, мы не знаем. Это политические убийства.
Кто отравил Александра Литвиненко, автора расследования «ФСБ взрывает Россию», было написано на плакате одного из пикетчиков. Лев Пономарев убежден, что в ликвидации Литвиненко заинтересованы в первую очередь российские спецслужбы.
Литвиненко – это человек, который сделал вызов системе, это человек изнутри ФСБ, и он подполковник, он не рядовой какой-то человек, он служил одной из самых засекреченных структур ФСБ, и он сделал вызов, а после этого ему удалось скрыться и получить убийство в Англии. И, конечно, в глазах ФСБ он предатель, которого надо уничтожить, я совершенно не сомневаюсь. А время сейчас такое, что это уже можно делать. Это уже почти легально делается. Я думаю, что процентов на 90 вероятность того, что Литвиненко отравление было совершено агентами ФСБ.
Верите ли вы, что будут найдены заказчики убийства Анны Политковской? Такой вопрос я задал участнице пикета, которая держала портрет погибшей журналистки.
Я вообще этой власти не верю, потому что власть коррумпированная, воровская, преступная. И кто будет искать, когда они сами повинны во всех этих трагедиях народа? Власти я не верю ни одному человеку.
Проведение пикета санкционировано московскими властями. Участников акции протеста охраняли скучающие милиционеры. А на противоположной стороне Пушкинской площади дежурил автобус с ОМОНовцами. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начинаем по традиции с первополосных публикаций.
И самой популярной темой на сегодня – это, безусловно, саммит России и ЕС. Российская газета пишет, пожалуй, ни один саммит России и Евросоюза еще не вызывал столько ожиданий, вопросов и споров, как нынешний в Хельсинки. Время новостей. Центральная публикация на первой полосе издания. Накануне саммита России и Евросоюз возникла почти стопроцентная угроза срыва подписания нового партнерского соглашения между Россией и Евросоюзом. Ну и газета «Коммерсант» тему продолжает. «Самый провальный за всю историю отношений между Россией и Европой». Так газета характеризует нынешний саммит. Стороны надеялись, что в Хельсинки будет объявлено о начале переговоров о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве. По информации «Коммерсанта», в Кремле на этот документ возлагали огромные надежды и даже предлагали назвать его договором о стратегическом партнерстве. Однако Польша наложила вето на начало переговоров и, несмотря на давление с обеих сторон, отказалась его снимать. В ответ Россия грозит всем странам Евросоюза санкциями, аналогичными введенным против Польши, что подтвердил на вчерашней пресс-конференции Владимир Путин. Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Вчера стало известно, что спецоперация по уничтожению лидера чеченских боевиков Доку Умарова, которую в течение 3 дней проводили подразделения Министерства обороны и ФСБ недалеко от чеченского райцентра Ачхой-Мартан, не увенчалась успехом. По неофициальным данным, президент Ичкерии был ранен, но сумел скрыться. Газета «Известия» выясняет на первой полосе, почему Центробанк скупает золото тоннами. «Все, кто хранит свои сбережения в долларах, доставайте валидол», — рекомендует издание. Вчера доллар установил новый антирекорд. Впервые за 7 лет рухнул до 26 рублей 56 копеек. Катастрофа для тех, кто до сих пор хранит свои зелененькие под матрасом. Проблемы с долларами есть у самой России, которая держит в них большую часть своих золотовалютных резервов. Вот и подсказал нам решение глава Центробанка Сергей Игнатьев. Только за месяц Банк России скупил более 6 тонн золота, и теперь в его резервах около 400 тонн. Так может быть и нам пересмотреть свою матрасную политику? Предлагают «Известия». Ну а центральная публикация на первой полосе издания посвящена столичному жилью. Столичные власти еще не отрапортовали о завершении программы сноса пятиэтажек, а их уже пытаются подвигнуть на куда более грандиозные затеи. Из стен Московской городской думы раздаются призывы немедленно приступить к разработке программы сноса 9-этажных панельных домов 40-50-летнего возраста, иначе они сами обрушатся на головы жильцов. Газета «Новые известия», первая полоса издания, публикация озаглавлена «Исчезающий вид». В субботу в Москве десятки велосипедистов в яркой одежде и с плакатами в руках совершат круг почета по центру города, пишет издание. Такими мерами активисты общественного движения постараются привлечь внимание столичных властей к проблеме пешеходов. А этих проблем, по словам экспертов, с каждым днем все больше. Нехватка подземных переходов и зебр, хамство водителей, обливающих прохожих грязью и не пропускающих даже на зеленый свет. Это лишь вершина айсберга. А что внизу, об этом читайте в программе в газете «Новые известия».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Хельсинки сегодня открывается саммит Россия-ЕС. В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Французский актер Филипп Нуаре умер в Париже после продолжительной болезни. Об этих и многих других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Европа в поисках новых источников газа – одна из тем сегодняшней программы. В преддверии саммита ЕС-России, который пройдет в столице Финляндии. В том же выпуске – памяти Вадима Загладина, видного советского политика, а также академическое музыкальное искусство в странах Южного Кавказа. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию выпуск спортивных новостей. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня играется один матч, точнее он уже завершен. Нэшвилл одержал победу над Ванкувером со счетом 6-0. Теперь о футболе. Вчера стартовал третий тур группового турнира розыгрыша Кубка УЕФА. Вот некоторые его результаты. Слован из Либерица на своем поле одержал победу над швейцарским Гроссхоппером 4-1. Пари Сен-Жермен в столице Франции потерпел поражение от Хапоэля из Тель-Авива 2-4. Парма выиграла у голландского Херенвена 2-1. Эспаньол нанес крупное поражение бельгийскому клубу Зульте Варигем со счетом 6-2. В группе А впереди шотландский Глазго Рейнджерс, в группе Б Тоттенхэм английский, в группе С голландский АЗ, в группе Д Парма, в группе Е Блэкберн, в группе Ф Эспаньол и Зульте Варигем, набравшие одинаковое количество очков, в группе Ж Панатинаикос и в группе Аш Ньюкасл. Но следует отметить, что команды провели разное количество матчей. Некоторые из них уже обеспечили себе право участия в следующем раунде розыгрыша Кубка УЕФА. В очередном матче баскетбольной Евролиги у Леп вчера ЦСКА одержал победу на площадке литовского Жальгириса 78-59. Цибона выиграла в Загребе у Макаби из Тель-Авива 87-82. Панатинаикос на своей площадке взял верх над испанской Уникахой 87-72. Кёльн выиграл у польского клуба Прокум 84-80. Барселона нанесла поражение Фенербахче 84-70. Бенетон итальянский одержал победу над греческим Арисом 64-42. Наполи на своей площадке уступил французскому по Ортезу 84-96. В группе А впереди ТАО Керамика и Олимпиакос. Московская Динамо занимает пока четвертую позицию. В группе Б лидирует Панатинаикос. Ну а в группе С без потерь идет пока Барселона, одержавшая 5 побед в 5 матчах. В активе ЦСКА 4 победы и в пассиве 1 поражение. И о российском хоккее. Вчера прошли очередные матчи Суперлиги. Трактор потерпел поражение от Авангарда на своей площадке со счетом 1-3. Магнитогорский «Металлург» дома проиграл «Химику» 0-3. Салават Юлаев выиграл у ярославского «Локомотива» 1-0. И с таким же счетом ЦСКА взял верх над «Нефтехимиком». «Витязь» потерпел поражение от «Акбарса» со счетом 2-5. Казанский клуб по-прежнему лидирует, имея в активе 56 очков. И кроме него в пятерку лучших пока входят «Авангард», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Химик» из Московской области. Но и здесь в этом случае тоже команды провели разное количество матчей. И еще одна футбольная информация. Международная федерация футбола ФИФА исключила сборную Ирана и иранские клубы из всех международных соревнований, которые проводятся под эгидой этой организации. А смысл в том, что государственные органы Ирана вмешиваются в дела футбольной федерации этой страны. Но, как известно, такое вмешательство не соответствует уставу ФИФА. В свое время чуть было аналогичные проблемы не возникли у сборной России. Помните историю с Вячеславом Колосковым и его отставкой. Ну что ж, пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск примерно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». На излете осени в Москве в Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка, как нельзя более созвучная этому времени года. Французский фотограф Мари Амар представила серию работ, на которых сняты опавшие листья. На выставке побывала Лилия Пальвелева.
Все эфемерное, ускользающее, обреченное на скорое исчезновение. Вот что особенно интересует Мари Амар. Так однажды она создала серию «Память песка», сфотографировав следы на песке за несколько мгновений до того, как их смоет волна. Что же касается листьев, это не те, что обычно собирают в букеты, только что опавшие, яркие, с упругой поверхностью. Листья на снимках Мари Амар готовы рассыпаться в прах. Они уже почти утратили цвет, истончились, свернулись, обретя самые причудливые формы. И вот вопрос автору.
Ваши листья похожи на разные вещи, раковины, детали барочной архитектуры и так далее, и так далее, и так далее. Вы сознательно добивались этого эффекта?
Вы Je pense que l'objet que je photographie, c'est fait, просто c'est действительно, fait, когда он фотографировал эти листья, когда он начал над ними работать, они уже переставали быть листьями, они превращались в другие объекты. И вы, например, могли также увидеть, что какие-то листья похожи на медузу или на какие-то другие предметы. То есть здесь уже мы отдаемся воображению, и каждый человек отдается своему собственному воображению, и с этим приходит свобода.
Каждый лист Мария Амар помещает на стерильно белый фон, чтобы ничто не отвлекало от объекта. К тому же она его так укрупняет, что каждая деталь, каркас прожилок, мелкие утраты, тонкие переходы блеклых оттенков начинают казаться чрезвычайно значительными. Мария Амар убеждена.
Интересует главным образом то, что касается трансформаций и каких-то преобразований, и исчезновения, умирания.
Вы в этом находите особую красоту?
Да, конечно, в этом особая красота, потому что это нас отсылает к тому, что когда-нибудь мы сами все исчезнем, то есть к нашему собственному положению.
При этом выставка под названием «Листья» совсем не производит гнетущего впечатления, никакого уныния. В чрезвычайно гармоничных снимках Марии Амар угадывается живое дыхание времени. Одни листья опали, другие, придет срок, вырастут. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжает наша рубрика «Русский политический интернет». И сегодня речь пойдет об очередной концепции московских властей по обеспечению горожан достойным жильем.
Московские власти разработали новый способ обеспечить горожан жильем. Все строительные компании обяжут резервировать до 80% возводимых квартир для продажи исключительно тем, кто проживает в Москве уже более 10 лет. Чтобы окончательно решить проблему, цены на такие квартиры должны стать фиксированными. Автором нестандартного решения является Петр Сапрыкин, руководитель городского департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы. Свою идею он уже включил в программу «Москвичам доступное жилье» на 2007-2010 годы. Мэр Лужков и городское правительство ее в целом одобрили. Этой, без преувеличения сказать, сенсационной концепции московских властей посвящен комментарий одного из авторов интернет-сайта Global Rus Александра Майорова под заголовком «Кость старушки по фиксированной цене».
На заседании городского правительства господин Сапрыкин специально разъяснил, что сейчас до 60% жилой недвижимости в Москве приобретается иногородними. Причем покупают жилье часто для спекулятивной перепродажи, что только дополнительно подстегивает рост цен. Соответственно, коренных жителей нужно защитить. Впрочем, проследив, чтобы и они не жульничали, с целью предотвращения спекуляций, право покупки жилья по системе Сапрыкина каждая семья получит только один раз, а если перепродаст квартиру в течение непродолжительного времени, заплатит высокий подоходный налог. Московские начальники пока еще этого стыдятся, но в душе они убежденные советские бюрократы. Они адаптировались к новым временам и весьма процвели, но, как говорится, ты вышел из колхоза, а колхоз из тебя не вышел. Как нормальный советский чиновник, ответственный работник мэрии, убежден в своем абсолютном всевластии. Расступиться морю он не приказывает, но только потому, что моря в Москве нет. И, конечно, он свято уверен, что такая чепуха, как законы рынка, уж точно подвластна воле Лужкова. То, что для скупки приезжими квартир в Москве есть абсолютно объективное основание, ему при этом понятно. Доллар падает, он это сам с грустью видит. И приобретение столичной недвижимости – один из немногих путей спасти накопленные деньги. Кто же этим путем не пользуется? Ему он известен не понаслышке. Но он убежден – любые объективные основания можно субъективно изменить. Коли рост цен обусловили приезжие, надо запретить приезжих. Дело нехитрое, но вот беда. Оно никак не снизит потребности в московских квартирах. Не в банк же деньги понесут люди. Объективные основания останутся на месте. Покупать квартир меньше не станут. Просто рынок станет более коррумпированным. Риэлторы уже предсказали появление целого класса профессиональных москвичей, которые будут покупать квартиры и выдерживать их для перепродажи.
Идея мэрии плохо соотносится с рынком, но еще хуже с Конституцией, подчеркивает автор комментария на сайте Global Rus. Сегрегация выходит жилищная, но все равно это сегрегация. Страна разделяется на коренных москвичей и всех остальных, которым в городе не место.
Это тоже вполне по-советски. Столичная прописка, еще недавно торжественно замененная регистрацией, получает новую политическую жизнь и новый экономический смысл. Разобщение москвичей и огромной страны – одна из самых постыдных проблем современной России. Для столичного чиновника вещь глубоко естественная, часть порядка вещей, который он защищает. Демократические права и свободы, включая право на передвижение и выбор места жительства, воспринимаются им как благо. Бла-бла-бла, выдуманное для экспортных нужд. Понятно, что на дворе выборы, и нужно заручиться поддержкой москвичей, кинув кость старушке. А дальше как бог даст.
Пишет в материале «Кость старушки по фиксированной цене» на сайте Global.ru Александр Майоров.
Это действительно классическое, примитивное бюрократическое мышление, что все проблемы решаются некой директивой. Соответственно, в Москве есть проблемы с жильем, которого якобы не хватает москвичам, как формулируют эту проблему вот чиновники в московском правительстве, значит, можно издать директиву, которая предписывает отдавать жилье москвичам, фактически действительно игнорируя полностью при этом законы рынка. Больше всего мне это напоминает, наверное, советский официальный курс доллара, который был, по-моему, 60, что ли, копеек. Но, в общем, естественно, за эти деньги никаких долларов купить нельзя было. И вот то, что они предлагают, мне кажется, закончится, не приведи Господи, будет реализовано тем же самым, что будут вот эти вот квартиры по фиксированной цене для москвичей, но москвичи их так, естественно, и не увидят, а покупать их будут те же, у кого есть деньги на это, но просто с гораздо большими затратами на взятки, с гораздо большей морокой и юридической неопределенностью. У меня, конечно, такое впечатление осталось от вот этого вот закона.
Мнение по поводу новых жилищных концепций московских властей автора комментария на сайте Global.ru Александра Майорова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете «Радио Свобода» у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Русской неделе в Лондоне посвящена сегодняшняя история Запада и Востока. А победители турнира программистов в американском городе Сан-Диего вы узнаете в панораме высоких технологий.
Несколько ответов наших слушателей на вопрос утреннего эфира. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз? Пустите, пустите Россию в Европу, взывает наш слушатель, подписавшийся Саша Суралмаша. Европейский Союз – это союз бедных природными ресурсами стран. России нужна ЕС только как сырьевой придаток. Если мы вступим в ЕС, Россия потеряет свою великую державность, нам будут диктовать цены и условия поставок наших сырьевых ресурсов, нам не дадут развивать высокие технологии, нам нужно извлекать выгоду из своего межматерикового положения между Европой и Азией, так считает наш слушатель Роман.
Сегодня 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». 24 ноября Уставный суд Петербурга объявит свой ответ на вопрос, можно ли проводить выборы в Петербургское законодательное собрание в марте 2007 года, и ответ, скорее всего, будет положительный. Это все кардинально меняет политическую ситуацию в городе. Об этом в беседе с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергеем Поповым беседует ведущий программы Виктор Резенков. Время гостей. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На наших волнах выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Среди прочего, бывший разведчик занимался независимым расследованием убийства в Москве журналистки Анны Политковской. В столице Финляндии Хельсинки сегодня открывается саммит России-ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом. Однако начало переговоров заблокировала Польша, требующая от России подписания Европейской энергетической хартии, отмены ограничений на импорт продовольствия. Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. По словам замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, это связано с нарушениями в области защиты окружающей среды. В Багдаде на неопределенный срок вновь введен комендантский час. Число жертв крупного теракта в шиитском квартале города, совершенного в четверг, достигло 160 ранен и более 200 человек. В секторе Газа смертница-палестинка попыталась взорвать бомбу вблизи группы израильских военнослужащих. Взрывное устройство сработало преждевременно. Женщина погибла, двое военных получили легкие ранения. Ответственность за попытку теракта взяла на себя группировка «Хамас». В Турции в четверг предстали перед судом два бывших мусульманина, принявших христианство. Обвиняемым грозит до 9 лет тюрьмы по обвинению в очернении ислама и оскорблении турецкой нации. Виновными себя они не признают. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены двое военнослужащих. Тульский гарнизонный суд приговорил подполковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии-поселения. В Казахстане семьям горняков, погибших в шахтах компании «Металл Стил», за последние 2 года выплатят компенсации в размере 10 годовых зарплат, около 20 тысяч долларов.
Ну а теперь о погоде, но прежде обратимся к календарю народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. 24 ноября. Федор студит. С Федора Студенова начинает студить и морозить. С Федора студит и зима сердита. Со студита станет холодно и сердито. Федоровы ветры голодным волком воют. Со студита стужа, что ни день, то хуже. Федор не Федора, знобит без разбора. Если день Федора студит и бывает тепел, то зима будет тепла. Если же холод, то вся зима холодна. Если на Федора дождь или снег, быть оттепелем до введения 4 декабря. Ясный день на Федора к похолоданию. Ну а теперь судите сами. В Санкт-Петербурге сегодня временами дождь, температура в течение суток от 3 до 5 градусов тепла. В Москве днем облачно, небольшие осадки. Температура до 3, по области до 5 градусов тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон возмущенный.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Я напомню, что сегодня она посвящена открывающемуся в Хельсинки саммиту Россия-Евросоюз. Польша все же заблокировала начало переговоров между ЕС и Россией о подписании нового соглашения о партнерстве. Вчера в Брюсселе на встрече министров энергетики стран Евросоюза была сделана последняя попытка найти компромисс внутри Объединенной Европы перед саммитом. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Во время встречи в Брюсселе председательствующая в Европейском Союзе Финляндия предложила приложить к подписанному всеми странами Объединенной Европы мандату для переговоров с Россией специальную декларацию, в которой была бы выражена общая позиция касательно российского эмбарго для польских продуктов. Варшава, однако, посчитала это недостаточным для того, чтобы гарантировать соблюдение польских интересов, и отказалась подписать документы, необходимые для начала переговоров о заключении нового соглашения о сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией.
Жадных конкретных зажутов нам не представили.
Никаких конкретных обвинений нам российская сторона не представила, только общие фразы. Говорят, вам нужно решить проблемы, но какие проблемы конкретно? Я не говорю, что у нас все идеально, мелкие недостатки всегда есть. Однако это не повод для того, чтобы вводить эмбарго. Российская реакция просто неадекватна. Наши экспортеры теряют из-за эмбарго около 1 000 000 евро ежедневно. Заявил вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Анджей Лепер. Между тем, премьер-министр Польши Ярослав Качинский снова повторил, что Варшава не отступится от своих требований, поскольку речь идет лишь о выполнении того, что должно быть выполнено Россией по отношению к Польше, как равноправному члену Европейского Союза. Представитель Европейской комиссии Филипп Тот заявил, что результаты визита в Польшу экспертов Европейского Союза свидетельствуют о том, что Польша достигла прогресса, что касается выполнения норм качества продуктов. Поэтому в такой ситуации Россия должна разрешить импорт польских продуктов. Во вторник состоялся телефонный разговор между польским премьером и председателем комиссии Жозе Мануэлем Барозу, во время которого Барозу заверил Качинского в полной поддержке позиции Варшавы в споре с Россией. Председатель Барозу подчеркнул, что попросит президента Путина отменить ограничения и сообщил, что Европейский Союз может в любой момент приостановить переговоры с Москвой, если жизненно важные интересы стран-членов Европейского Союза окажутся под угрозой, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии. Примечательно, что в Польше ряд экспертов считают, что несмотря на критику польской позиции, которую первоначально высказали ряд стран ЕС, в целом настойчивость Варшавы в защите своих интересов привела к тому, что Европейский Союз сплотился. То, что наше вето превратилось в поиск странами Европейского Союза совместной позиции, принесло свои результаты. В течение, можно сказать, 10 дней, что раньше редко случалось, страны ЕС выработали совместную позицию.
Выпрацеванное спольное становиско Унии.
Заявил бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжает утреннюю программу «Панорамы высоких технологий».
Простите, ради бога, в продолжении темы вы услышите сейчас опрос на улицах Санкт-Петербурга. Александр Дядин обратился к жителям города с вопросом, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз?
Конечно. Объединение – это всегда хорошо. Там в деталях этот вопрос я не рассматривала, не понимаю, но я так думаю, что Евросоюз все-таки это какое-то взаимодействие более тесное будет со странами.
Я не знаю, какие цели преследует Россия, и поэтому мне трудно сказать, нужно вступать в Евросоюз. Или не нужно вступать в Евросоюз. Я полагаю, что сначала нужно привести себя в европейское состояние, а потом же думать, в европейское общество вступать или не вступать. На мой взгляд, не доросли еще.
Если нам понизят ставки таможенные, то я согласна. Сменить машину это будет дешевле. Я так думаю.
Так бы хотелось, но проблемы вот с этой энергетической хартией, то, что единственное наше достояние России – это недра, которые могут попасть в пользование уже не российского государства, не российского народа, а транскорпорации Запада. Вот это только смущает.
Я слабо понимаю, что нам это даст просто. Мне это лично неизвестно.
Нет, кормить пришлось бы, по сути дела, всю НАТО, а мы свою армию одеть-то кормить не можем.
Я бы хотела, наверное, больше понимания друг другу, более цивильности, наверное, но вряд ли получится.
Ладно, конечно, что отделяться мы будем. То есть определенные цели, которые можно решать в Евросоюзе, есть определенные задачи, которые только вместе можно решить. Во-первых, это не столь быстро будет, это почувствуется только через определенное время, довольно длительное время должно пройти, когда это все обустроится, когда наладится, когда будут нормальные связи, когда это будет взаимодействие, вот тогда почувствуется.
Мне сложно ответить, потому что я не знаю, какие преимущества это принесет России. Это же не освещается, что нам принесет вступление в Евросоюз, поэтому не могу ничего сказать.
Однозначного ответа нет, потому что есть за, есть против. Ну, скорее против.
Надо себя обдумать.
Но пока я не вижу ни плюсов, ни минусов. Плюс один только свободное перемещение. Цены будут меняться, потому что будет конкуренция. Я думаю, что они будут снижаться и вытесняться наши товары более качественными товарами, наверное, Запада.
Нет, я считаю, что Россия страна самодостаточная. Все кредиты, которые дает Евросоюз, придется отрабатывать за счет недр, за счет ресурсов наших. С одной стороны, они вроде бы на словах помогают и какие-то деньги куда-то вкладывают, но я не видел каких-то государств слаборазвитых, которые достигли высокого развития после их помощи.
Да, потому что мы тогда приблизились к цивилизованному обществу, наверное, скорее всего.
Я не знаю условий, которые нам диктуют, и для чего это нужно, совершенно непонятно. Но российское сельское хозяйство будет поставлено на колени, я так думаю.
Я так глубоко, конечно, не анализировала, просто я считаю, что если есть Европейский Союз, почему бы европейской стране не быть в Европейском Союзе?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Евросоюз? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а теперь настало время для панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Соединенных Штатах в городе Сан-Диего завершился турнир программистов «Америка онлайн 2006 ТОП-КОДР». Турнир фактически является студенческим чемпионатом мира по программированию в индивидуальном зачете. Победу в финале одержал студент 5-го курса механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова Петр Митричев. Победитель получил $25,000. О выступлениях российских программистов на крупнейших соревнованиях рассказывает Владимир Губайловский.
Петр Митричев выиграл в этом году все главные соревнований программистов. В мае в Лас-Вегасе он получил первую премию соревнований ТОП-КОДР Open и $20,000 призовых. Затем Митричев стал победителем турнира Google Code Jam и получил $10,000. После победы на соревнованиях AOL Петр Митричев стал настоящим триумфатором 2006 года среди программистов. В крупнейших соревнованиях этого года и другие российские программисты выступали успешно. Так, в финале Google Code Jam, куда выходят 100 программистов, каждый третий представлял Россию.
Новости коротко. Японская компания NTT Docomo представила сотовый телефон, который не требует подзарядки. Модель была показана на выставке в Токио. Верхняя крышка аппарата оборудована панелью солнечной батареи, благодаря которой происходит постоянная подзарядка аккумулятора, пока телефон находится на свету. Как утверждают разработчики, телефон может разрядиться только после долгого разговора в полной темноте. Китайский суд приговорил основателя интернет-порно-сети Ченя Хуэя к пожизненному тюремному заключению и штрафу в 12 500 долларов. 8 его сообщников также получили тюремные сроки от 13 месяцев до 10 лет. Свой первый сайт Чень Хуэй создал в 2004 году. У порно-сайтов было около 600 тысяч подписчиков, каждый из которых заплатил за регистрацию от 25 до 33 долларов. К новой операционной системе Microsoft Windows Vista будут приложены 19,5 тысяч драйверов на установочном диске. Драйверы – это программы, с помощью которых операционная система получает доступ к различным устройствам, которые подключаются к компьютеру. Еще 11 тысяч драйверов можно будет скачать с помощью системы обновлений Windows Update. Большое количество драйверов делает новую операционную систему Windows Vista совместимой практически с любыми существующими устройствами.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И я вновь приветствую находящуюся рядом с нами Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к центральной теме утреннего эфира. И в частности к тому, что Польша заблокировала начало переговоров между Евросоюзом и Россией. Что же происходит в Евросоюзе? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Предлагаю ознакомиться с точки зрения на эту тему Геннадия Сысоева. Напомню, это обозреватель газеты «Коммерсант». Вот что он пишет под рубрикой «Цена вопроса». Когда в конце 90-х годов прошлого века Польша вместе с Чехией и Венгрией вступала в НАТО, в России реагировали на это не просто негативно, а раздраженно. Впрочем, были тогда и голоса, призывавшие относиться к этому спокойно. И те, кто не то в шутку, не то всерьез говорили, восточные европейцы развалили Варшавский договор, так теперь они развалят НАТО. Нечто подобное можно было услышать, и когда Евросоюз взял курс на пакетный прием в свои ряды стран Восточной Европы. Если все сказанное и было шуткой, то сегодня, после всех перипетий на линии Брюссель-Варшава, к ней наверняка многие стали относиться серьезнее. В руководстве Евросоюза уж точно. Трения между старыми и новыми членами ЕС возникали и раньше. Они вовсю проявились и во время подготовки главного документа Евросоюза, Конституции Единой Европы, и при выработке позиции Евросоюза по отношению к операции США в Ираке. Та же Польша, к примеру, серьезно расходилась со старожилами ЕС при определении квоты каждой страны в Европарламенте, а по Ираку ее позиция была, пожалуй, ближе подходу Вашингтона, нежели Брюсселя. Однако никогда прежде в отношениях государства-новичка и государств ЕС дело не доходило до нынешней ситуации, которая сильно напоминает попытку шантажа. Логика Варшавы, заблокировавшей начало переговоров между ЕС и Россией, понятна. Она сыграла на заинтересованности Брюсселя в заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, чтобы решить собственные проблемы в отношениях с Москвой, которые возникли еще год назад. Поставленные цели Варшава в общем-то добилась. Премьер Качинский уже назвал очень большим успехом польской дипломатии тот факт, что Евросоюз обсуждает с Россией польские проблемы. Однако цену польского успеха придется заплатить Евросоюзу. И цена эта может быть достаточно высокой. Дело не только в том, что ЕС потерял почти 2 недели на уговоры одного из своих членов, вместо того, чтобы перед саммитом выработать единую позицию по куда более важным для всех своих членов проблемам. Перипетии между Варшавой и Брюсселем добавили аргументов тем, кто не считает ЕС такой уж сплоченной организацией. Кроме того, наряду с недавним провалом ратификации Европейской Конституции, это еще один удар по самой концепции единой Европы. Такая точка зрения Геннадия Сысоева.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. И с ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса. Ну а сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей на наших волнах.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Рост ВВП России в 2006 году составит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает официальный прогноз министерства. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в 4-м заключительном чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% прогнозируемого ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5 до 8%. Основной задачей совершенствования налога на добавленную стоимость является сегодня улучшение его администрирования, а не снижение ставки НДС или замена его каким-либо другим налогом. Об этом на заседании правительства заявил премьер Михаил Фродков. Ранее руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович говорил о том, что в 2009-2011 годах налог на добавленную стоимость, составляющий ныне 18%, следует поэтапно заменить налогом с продаж. Против таких планов выступают, в частности, Министерство финансов и Центральный банк. Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Всего в собственности совместного предприятия по планам будут 4 поезда, поставщика которых предполагается определить в ходе международного тендера. Австрийский Инвесткредитбанк и Европейский банк реконструкции и развития договорились создать фонд объемом 300 миллионов евро для инвестиций в коммерческую недвижимость в России, на Украине, а также в странах Юго-Восточной Европы. Это уже третий совместный фонд двух банков. Всего до 2011 года они планируют инвестировать в восточноевропейскую недвижимость 1 миллиард евро. 70% этой суммы партнеры намерены потратить на покупку коммерческой недвижимости в России и на Украине.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В завершении: официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 56 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 24 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 ноября 2003 года. Программа «Свобода в клубе ОГИ». Политический пиар и реальная власть. На эту тему рассуждает главный редактор издательства «Ad Marginum» Александр Иванов.
Политический пиар становится все скучнее и скучнее. Мне кажется, что немножко изменились времена, и, например, сама идея как бы изготовления образов и продажи образов, идеи, которые были столь ажитированы многие политики, интеллектуалы в России вот в конце 80-х, начале 90-х, она сейчас подходит к своему какому-то пределу, потому что на место образа выступает некоторая реальность, которая достаточно безобразна. Я хочу привести просто фрагмент из интервью Андре Глюксмана, такого правого французского философа. Он очень поддержал американскую войну в Ираке. И на вопрос, верит ли он действительно в то, что американские войска в Ираке могут установить там режим демократии, Глюксман отвечает: «Я не просто верю, я уже вижу, что этот режим устанавливается». «Почему же?» – спрашивает его корреспондент. «Да потому, – говорит Глюксман, – что именно сейчас иракские люди имеют право выйти на улицы и свободно протестовать против присутствия американских войск в Ираке или высказать мнение за присутствие этих войск. Но американские танки продолжают стоять в Ираке независимо от того, какой пиар им обеспечен. Ходорковский будет сидеть в тюрьме независимо от того, какой пиар ему обеспечат коллеги-журналисты. Потому что реальность существует, и она как бы выходит из-под контроля экономики образов. И вот это возвращение реальности, такой безобразной реальности, по-своему безобразной, это очень интересный симптом сегодняшнего дня. И поэтому ваши разговоры о том, что будет, если не будет телевидения, они немножко из старой эпохи.
Как назвать эту эпоху? Александр Иванов.
Это эпоха веры в абсолютное всемогущество экономики образов. Когда экономика вещей, экономика материального продукта полностью проиграла борьбу экономики образов. Так вот, уже кризис конца 90-х американский, кризис Насдака, показал, что, скажем, вся идеология и весь пафос интернета не имеет ничего общего с реальностью. Интернет-компании рухнули одна за другой, просто не имея логистики. И выжили только те, у которых есть склады, система каких-то физических как бы пространств и так далее. Реальность наступает, как бы. Очень физически зримая реальность. В том числе и в сфере власти, и в сфере медиа. Потому что все последние скандалы в медиа связаны именно с подступанием реальности. С тем, что как бы власть говорит, вот этого быть не должно и не будет. Этого не будет никогда.
Александр Иванов о политическом пиаре и реальной власти. Радио «Свобода». 24 ноября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодня она из Великобритании, где 27 ноября в Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» – серия аукционов произведений русского искусства, которые проводят два старейших британских аукционных дома «Сотбис» и «Кристис», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Русским аукционам в Лондоне в прошлом году исполнилось 20 лет. Впервые их начал устраивать старейший британский аукционный дом «Сотбис», основанный в 40-е годы XVIII века. Начиная с 1985 и примерно по 1995 год, на русских аукционах в Лондоне редко попадались первоклассные вещи. Серьезных покупателей было немного, цены держались низкие и, если не сказать, смехотворные по нынешним временам. Однако в конце 90-х ситуация радикально изменилась. Цены взлетели на небывалую высоту. Аукционные залы заполнили денежные мешки из России, которые, не считаясь с ценами, покупали русскую академическую живопись и произведения прикладного искусства, прежде всего пасхальные яйца, часы и мелкую пластику работы фирмы «Фаберже». Огромный спрос стимулировал быстрый рост цен, а высокие цены, в свою очередь, привлекали на русские аукционы первоклассные вещи. И сейчас полотна самых популярных на русских торгах художников, таких как Айвазовский, Шишкин, Репин, Кустодиев, редко оцениваются экспертами Сотбис и Кристис менее чем в миллион долларов. Прогуливаясь по залам этих аукционных домов, где выставлена живопись, предназначенная для стартующих 27 ноября русских торгов, обращаешь внимание на качество и разнообразие, по сути дела, музейных экспонатов. Ну и, конечно, запредельные цены обращают на себя не меньшее внимание. Так, предварительная оценка выставленного в Кристис полотна Айвазовского «Вид Константинополя» составляет 4 миллиона 600 тысяч долларов. А стартовая цена пейзажа Шишкина «Мачтовый лес в Вятской губернии» – 1 300 000 долларов. Что же касается русского прикладного искусства, то выставленная в Сотбис на продажу пара фарфоровых ваз 30-х годов XIX века, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе, оценена более чем в 4 миллиона долларов. Впрочем, эти вазы могут показаться дешевыми по сравнению с продающимися в Кристис серебряными каминными часами, некогда принадлежавшими императору Александру III. Их предварительная оценка составила 11 миллионов долларов. Чем же объясняются столь заоблачные цены, установившиеся на русских аукционах в Лондоне? Говорит глава русского отдела аукционного дома «Кристис» Алексис де Тизенгаузен.
Говорят, что цены высокие. Тоже забывают, что этот рынок для русского искусства был закрыт, в конце концов. Люди начали просто приезжать, смотреть, покупать 5, 6, 7, 8 лет тому назад. До этого рынок был закрыт. В России он был где-то в то же самое время закрыт в Европе или в кавычках на Западе, потому что люди как бы это лучше понимали, не могли приехать. Теперь он совсем открыт, номер один. Номер два, когда люди говорят, что цены высокие, я думаю, что они были просто очень низкие. Смотрите, люди говорят, Айвазовский дорогой, есть масса и так далее, и так далее. А Шагал, который продается на импрессионизм и модерн, он уже скончался несколько тому назад. Каждый год на каждой акционе есть Шагал. Каждый раз есть покупатели. В то же самое время всегда стоят те же самые деньги.
Большинство покупателей на русских аукционах в Лондоне русские, и вещи уходят в Россию. А вот скажите, по вашему опыту, насколько русское искусство популярно на Западе сейчас?
Номер один. Люди, которые покупают русское искусство, или живут в России, или люди живут за границей. Есть вещи, которые остаются в Европе, есть вещи, которые уезжают в Россию. Еще есть люди, которые покупают русское искусство, которое не имеет никакого отношения с Россией, не имеет никакие корни с Россией. Например, 2-3 года тому назад мы продали очень важную картину Рипина. А один человек, который старался это купить, который был, как называется по-английски, underbidder, не был русский. Я думаю, что даже есть замечательный парадокс теперь, что цены высокие, люди читают о русском искусстве в газетах, и потому что эти цены высокие, теперь начинают смотреть на русское искусство и понимают, почему они не собирали такие хорошие картины 10 лет тому назад, когда у них была возможность. Есть парадокс, потому что цены высокие, люди начинают открывать глаза.
Говорил глава русского отдела аукционного дома «Кристис» Алексис де Тизенгаузен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ну что же, позади еще один отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Слушайте в следующем часе.
Кончина бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Расследование загадочной смерти директора архива национальной разведки Болгарии Божидара Дойчева. Лауреаты телевизионной премии ТЭФИ-2006. А также вы узнаете, как добываются большие деньги в Америке и влияют ли вкусовые ощущения на произнесение слов.
И несколько сообщений наших слушателей с ответами на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз. Вот мнение Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Хорошо бы нам, России, не просто вступить в Евросоюз, а считать себя частью Европы, чтобы у нас появились законы, как европейские, но читать их можно было бы по-русски. ЕС – это большое запутавшееся образование государства, поддавшееся идее глобализма, так считает Александр Добрый. Да, я хочу, чтобы Россию приняли в ЕС, сообщает господин Александр Горелов из Москвы, но только после того, как российские власти прекратят нарушать Конституцию и права человека. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9520.